Итак, сегодня мы отмечаем 109-ю годовщину со дня явления Его Божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады, основателя Международного общества сознания Кришны. Удивительно то, что этот день явления Шрилы Прабхупады мы отмечаем всегда на следующий день после Шри Кришна Джамаштами, после явления Кришны. Шрила Прабхупада и Кришна так тесно связаны между собой, что явление Кришны, явление Прабхупады практически для нас неразрывны, потому что, мы знаем в Падмапуране, Господь Шива, обращаясь к своей супруге Парвати, говорит, что среди всех видов поклонения высшая форма поклонения является поклонение Господу Вишну. Но еще выше, чем поклонение Господу Вишну, является поклонение Тадии. Тадия обозначает тот, кто очень-очень дорог Господу Кришне. К таким личностям относятся великие духовные учителя, к ним относятся Туласи Деви, к ним относятся Вайшнавы, то есть то, что связано с Кришной. Тадия буквально обозначает его, принадлежащее ему. То есть есть Кришна, есть то, что принадлежит ему. И Кришна очень ценит свое ближайшее окружение, своих ближайших слуг. Поэтому поклонение великим духовным учителям, великим преданным Господа Кришны столь же важно, как поклонение Кришне. Из позиции Кришны это даже важнее, чем поклонение Ему самому. И мы можем понять по деяниям Шрилы Прабхупады, что это, конечно, была очень-очень необычная личность. Я коротко сейчас расскажу его биографию, основные события его жизни, его жизненный путь. По рождению его имя было Абхай Чаран. Абхай Чаран, фамилия Де. Абхай Чаран – это одно из имен Кришны, тот, у чьих стоп нет страха. И он родился 1 сентября 1896 года в Калькутте. На следующий день после рождения Кришны день называется Нандотсава. Нандотсава обозначает фестиваль Нанды Махараджа. Нанда – это имя отца Кришны, а Утсава обозначает фестиваль. Нандотсава – это праздник, который, естественно, отмечал Нанда Махараджа по случаю рождения своего сына, по случаю рождения Кришны. И в этот день как раз появился Шрила Прабхупада, как вот сегодня, например, у кого-нибудь родился бы. Это было бы чем-то таким удивительным день, благоприятным. И его отца звали Гаур Махан Де, а его мать звали Раджани. Это были бенгальские вайшнавы, преданные. Бенгальские вайшнавы – это вайшнавы, которые следуют традиции поклонения Кришне в том духе, в котором поклонялся Господь Чайтани. И когда ребенок родился, по традиции в индийских семьях, если есть возможность, приглашают астролога. И астролог посмотрел, рассчитал карту будущего Шрилы Прабхупады, тогда еще просто Абхая. И сказал, что в возрасте 70 лет этот человек станет великим проповедником, он пересечет океан и откроет 108 храмов по всему миру. И когда его отец услышал об этом предсказании, он очень возрадовался, потому что он хотел, чтобы его сын стал преданным Кришне, поскольку сам он был преданным. И, естественно, родителям хочется, чтобы их дети продолжали эту традицию. И с самого детства Шрила Прабхупада поклонялся Кришне, как дети играют в игрушки, сейчас какие-то там у них какие-то терминаторы, какие-то всякие монстры, которыми они играют. Игрушками Шрилы Прабхупады были божества Радхи Говинды. То есть с детских лет он уже поклонялся этим божествам. Отец ему делал игрушечную маленькую колесницу, Радхаятру, на которую он катал с соседскими детьми божества Джаганатхи. Такими были его детские игры, и поэтому его сознание всегда было чисто. Один преданный, позже один из его учеников, вспоминает о Шриле Прабхупаде, он говорит, глядя на его лицо, у меня создается такое впечатление, что никогда в жизни не было плохих мыслей. То есть это можете себе как бы поймать себя, свое умонастроение, какие у нас бывают мысли порой в голове. Он говорит, глядя на это лицо, было очевидно, что в его голове никогда не возникает плохих мыслей. Это обозначает, что личность полностью чистая. И отец Шрилы Прабхупады, Гаур Махан Де, конечно, очень сильно повлиял на воспитание, потому что кроме рождения благоприятного, еще большое значение имеет воспитание, потому что дети очень подвержены различным влияниям. И та семья, в которой родился Прабхупада, естественно, это необычная семья. Кришна в Бхагавадгите говорит, что рождение в семье трансценденталистов редко кому достается в этом мире. Великие души приходят в таких семьях, и там он говорит в комментарии, что мне и моему духовному учителю выпала великая удача родиться в таких семьях. Это говорит о том, что это были не какие-то простые личности, движимые своей кармой. Это были те, кто специально посланы Кришной для того, чтобы распространять духовную миссию, духовное знание. И не только Прабхупада занимался воспитанием своего сына, он своим личным примером показывал, как нужно жить. Хотя он был семейным человеком, семья, бизнес, вот, тем не менее, его образ жизни был недостаточно, как бы, традиционным для нас, что ли. Люди сейчас просыпаются и бегут первым делом на работу. Это вполне понятно, это обусловлено нашей системой, нашим распорядком жизни. Отец Шилы Прабхупады вставал рано утром, потом он делал закуп для семьи, все необходимые вещи с утра, так сказать, по лавкам ходил, покупал продукты какие-то. Потом он поклонялся домашним божествам, проводил пуджу. Вот потом был обед, после обеда он немного отдыхал, как принято в Индии. Вот, и после этого он шел на работу. То есть работа начиналась после обеда, это нормально. Вот, и он работал где-то до 22 часов, открыта была его лавка. После этого он приходил домой, опять проводил пуджу, повторял мантру, читал священные писания, ложился спать. То есть у него было такое немножко смещенное садхана. Он поздно ложился, поздно вставал, по нашим понятиям. Вот, потому что у него работа допоздна. Вот, и как сам Шрила Прабхупада говорил, главный бизнес моего отца это был пуджа, поклонение божествам. Все остальное это так, просто, так сказать, левой рукой что-то там такое. Он делал небольшое для поддержания семьи. Преданные понимают, что поддержание не является, не существует такой проблемы поддержания, потому что все живые существа, даже муравьи, животные, животных, у них никакой вообще нет экономической структуры в обществе, и они, тем не менее, все живы, здоровы. Когда человек связан с Богом, проблемы поддержания не существует. Это совершенно искусственная проблема Кали-юги. Так жил его отец, своим примером он показывал, в чем главный бизнес или в чем главное дело жизни. Мать его, естественно, была домохозяйкой. Вот, она была образцом удивительного повара. Шрила Прабхупада говорил, что она не дотрагивалась до кастрюли, если не было какое-нибудь там мельчайшее вообще пятнышко. То есть все должно быть вычищено до блеска. Судя по всему, в доме были слуги, вот, которые отвечали за все эти вещи. И отец очень хотел, чтобы Шрила Прабхупада был преданным Шримати Радхарани. И поэтому он часто приглашал в дом различных проповедников, садху, святых людей, угощал их прасадом и просил у них благословения, чтобы его сын стал преданным Шримати Радхарани. Вот, и так оно, собственно говоря, и случилось. Хотя позже, когда он уже подрос, у отца Шрилы Прабхупады с его матерью был некоторый спор по поводу того, какую же карьеру избрать Шриле Прабхупаде. Мать говорит, может быть, все-таки ему поехать в Англию, он выучится, станет адвокатом и так далее. И отец Прабхупады говорит, да-да, выучится, станет адвокатом, выучится пить вино, ухлестывать за женщинами, потеряет всю вайшнавскую культуру. Зачем это нужно? Потерять Бога, приобрести какой-то просто материальный статус. Он был очень против всех тех английских западных ценностей, которые в то время насаждались в Индии, которая находилась под опекой, колониальной опекой Англии. И поэтому уже отец Прабхупады на правах, так сказать, мужчины сказал, пускай лучше учится играть на мариданге, пускай он лучше научится прославлять Бога, чем он станет каким-то там мирским адвокатом с непонятным духовным будущим. И позже, когда Шрила Прабхупада уже пошел в школу, начал учиться, он учился в шотландском церковном колледже, где преподавали англичане. Это тоже, видимо, сыграло определенную роль, потому что Шрила Прабхупада не проходил никакого традиционного ведического обучения. Он никогда не ходил в гурукулу, он никогда не жил в ашраме брахмачари, он жил как вот обычные школьники, жил дома, а проходил такое традиционное западное образование. Потому что преданность Радхи Кришне в нем уже была в его сердце, а этот колледж Кришна устроил для него для того, чтобы Он выучил английский язык, потому что на будущее Прабхупаде знание этого языка было жизненно необходимо для исполнения миссии, которую на него возложит позже его духовный учитель. Итак, он изучал там английский, и параллельно он был членом санскритского общества, в котором он изучал санскрит, который также пригодился ему позже для переводов на английский язык Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам. Бенгали ему учить не нужно было, это был родной язык. И он с родного языка переводил такую книгу, как «Чайтанья Чаритамриту», на английский язык. Шрила Прабхупада уже в юности выучил всю Бхагавадгиту наизусть на санскрите. Особенно он любил цитировать 11 главу Бхагавадгиты «Вселенская форма», в частности, ее раздел, где приводится молитва Арджуны, где Арджуна молится Кришне как Всевышнему. Конечно, в юности Шрила Прабхупада вел себя так же, как вот обычный молодой человек. Кажется, он играл в футбол, участвовал в разных общественных мероприятиях. В одном спектакле, который был посвящен играм Господа Чайтаньи Махапрабху, Шрила Прабхупада играл роль Адвайты Ачарьи. И пока он учился в этом колледже, это, конечно, требовало очень много сил, энергии. Он был даже вынужден свои божества, которым он поклонялся с детства, божества Радхи Говинды, уложить спать. То есть у него была такая специальная коробочка. Есть такой фильм хороший, так называется, «Абхачаран», многосерийный фильм. Много серий даже уже есть на русском языке. Там показывается эта сцена удивительная, как Шрила Прабхупада берет эти божества, кладет их в эту шкатулку и просит у них прощения. Он говорит: «Дорогие мои Радха Говинда, сейчас я очень занят. Я, к сожалению, не могу должным образом вам поклоняться, поэтому я укладываю вас спать на какое-то время, пока я не закончу учебу». Вот. И так он их убрал, извинился перед ними за то, что он какое-то время пока не может им совершать служение, и погрузился в учебу. Он сказал, что позже я восстановлю это служение, и мы знаем, что он восстановил его, и эти божества какое-то время даже стояли на алтаре позже в Майяпуре, когда уже был храм. Потом, по-моему, если я не ошибаюсь, их забрала, или они были у его сестры, Бхаватарини, не помню, кажется, не помню точную историю этих божеств. Одним словом, когда Шрила Прабхупада закончил учебу, закончил колледж, он должен был получать диплом. Все, наверное, когда-то получали разные дипломы. И в тот день, когда он должен был уже получить свой диплом об окончании, он в знак протеста против английской политики, колониализма, и в знак протеста против всех этих западных ценностей, он не пошел получать диплом. Фактически он не получил этого официального свидетельства об окончании вот этого шотландского колледжа, потому что ему не нравилось, что там преподаватели относились к ведической культуре и к традициям, к священным писаниям, как к некой мифологии, а к индийскому образу жизни, как к некому какому-то варварству. Они пытались им насадить вот это вот западные понятия о культуре, о ценностях жизни. И Прабхупада брал оттуда только то, что ему было необходимо, знание английского языка, какие-то общие предметы, и не более того, он не принимал эти вещи на уровне ценностей. И в знак протеста против этого он не пошел получать диплом. Сразу же после окончания колледжа он отправился в первое свое путешествие в Джаганатхапури, святую Дхаму, место, где находится этот величественный храм Джаганатхи, Субхадры и Баладевы. Вот, там он побывал в этом месте, в этом храме. И к тому времени он уже был помолвлен, его отец устроил помолвку с его будущей супругой, которую звали Радхарани. Но так случилось, что Шрила Прабхупада почему-то не очень, так сказать, ее любил, не особо она ему нравилась, и он даже пытался каким-то образом, так сказать, другую девушку себе найти, которая ему нравилась, хотел с ней помолвку устроить. Вот. Но Шрила Прабхупада разубедил его, он сказал, что ты убедишься потом, что то, что я для тебя устроил, как раз будет для тебя большим благом на будущее. И Шрила Прабхупада послушался своего отца, не стал ничего больше такого для себя устраивать. После возвращения из Пури уже стал вопрос о его профессиональной деятельности, и его отец устроил его в одну фармакологическую фирму своего друга Катрика Чандра Босы. И через очень короткое время этот человек, достаточно такая фигура солидная, он уже молодого Абхайачарана назначил начальником одного отдела и доверял ему как своему собственному сыну. То есть в Индии вообще вот эти вот отношения между друзьями, между членами семьи, они очень сильно отличаются от отношений, которые в западном мире существуют. То есть там это вот как бы такая семейственность, клановость в хорошем смысле слова, она очень сближает людей. И когда Шрила Прабхупада уже стал рабочим, стал работать рабочим человеком, уже семья у него, дети появились, вот, естественно, в то время, так сказать, он находился под влиянием такого известного общественного деятеля, как Мохандас Ганди, который старался организовать движение неповиновения. То есть он хотел сделать такую тихую революцию для того, чтобы освободить Индию от колониального гнета Англии. Вот. Индусы не могли тогда при помощи оружия противостоять англичанам, вот. Но Ганди начал движение неповиновения. Вот. И в частности оно проявлялось в том, что он призывал всех своих последователей не покупать никаких английских товаров, он призывал их носить индийскую одежду, сделанную из такого простого домотканного хлопка или шелка, называлась кхади. И все последователи Ганди, они носили такую вот очень как бы простую одежду. Представьте себе, что сейчас, допустим, не импортные вещи все носили бы, а что-то такое простое очень, так сказать, какие-нибудь там, как в былые времена, не какие-нибудь американские джинсы, Левис, Страус, какие-нибудь там русские джинсы, Винни-Пух, это что-нибудь такое. Вот. То есть это немножко странно выглядело, вот, потому что в то время считалось, что Англия, это примерно то же самое для Индии, Англия, это как вот для людей, так сказать, понятие о рае, о сварголоке, попасть в Лондон, это то же самое, что в центр вселенной, казалось. То есть англичане так строили свою политику, что все английское самое лучшее, Англия это вершина мира, такая самая развитая страна и так далее. Действительно, в то время Англия, она была еще таким более развитым даже центром, Америка еще в те времена не так сильно выделилась на самом деле. Вот. И поэтому это было достаточно большое как бы такое испытание или определенная жертва против, как бы, идти против всех этих вот устоев, против всей этой моды того, что вот западное, английское самое лучшее. И Прабхупада был таким последователем Ганди. И вот, в принципе, еще в такой молодости, в 22-м году, когда ему было всего 26 лет, он вместе с одним своим другом пришел на встречу с своим будущим духовным учителем Бхактисиддханта Сарасвати. Они пришли на эту встречу, причем Шрила Прабхупада не очень хотел на нее идти, потому что у него были несколько испорченные впечатления обо всех этих индийских садху, святых так называемых людях. Очень часто в Индии люди эксплуатируют эту одежду садху, этот титул, этот образ, и просто-напросто играют роль таких профессиональных нищих, которые собирают пожертвования, кормятся за счет этого. И он не сразу согласился пойти на встречу с этим очередным, как ему казалось, садху. Но когда он пошел на эту встречу, то он был в полном восторге, потому что Бхактисиддханта Сарасвати с самого начала проявил такую вот очень бескомпромиссную, чистую духовную природу. Он никому не льстил, он с самого начала сказал, почему вы, молодые, образованные люди, не занимаетесь распространением миссии Господа Чайтани? И Прабхупада пытался ему возразить, он сказал, что сейчас самое главное освободить Индию от колониального гнета Англии, потом, когда мы будем независимы, тогда мы можем подумать о духовном. То есть он как бы такой материальный взгляд предложил, что сначала давайте решим материальные вопросы, потом будем решать духовные вопросы. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ему сказал, духовная миссия не можешь ждать. Политики приходят, уходят, меняется политическая ситуация, это не имеет никакого значения. Нет никакой идеальной политической ситуации для распространения духовного знания. Он говорит, для духовного знания годится любая политическая ситуация. То есть он сразу же говорит, что духовный учитель должен разрушить все сомнения ученика. И Бхактисиддханта Сарасвати не стал пускаться ни в какие сложные рассуждения по поводу политики. Такой секунд он сказал, что дух и материя – это разные вещи, поэтому независимо от какого-то политического строя, ситуации, необходимо заниматься духовной практикой. И Прабхупада сразу же почувствовал, благодаря этому общению, что это настоящий духовный учитель. И тогда он внутренне в своем сердце уже принял его как того, кто будет вести его по жизни. И позже прошли годы, когда он получил инициацию. Но перед этим он по делам своей фирмы переехал вместе со своей семьей и со стареющим отцом. Мать его умерла довольно рано, когда Прабхупаде было всего 14 или 15 лет. И со своим стареющим отцом, со своей младшей сестрой и со своей семьей он переехал в Аллахабад по делам фирмы. Там открывался новый филиал этой фармацевтической фирмы. Вот. И там какое-то время они жили. Потом его отец тоже оставил тело. И Шрила Прабхупада, как это и полагается по вайшнавской традиции, пригласил преданных в свой дом. Они устроили киртан. Потом он в храме устроил большой пир, накормил всех преданных. Вот, и после этого он продолжал свою деятельность, у него были частые командировки по Индии, он часто бывал в Бомбее, и даже ему предлагали там остаться, чтобы он возглавил один из храмов. В то время это была нетипичная ситуация. Обычно храмами в Индии руководят саньяси и брахмачари, то есть люди отреченного уклада жизни. Прабхупада был семейным человеком. Это довольно-таки нетипично для Индии. Вот. Но он был настолько квалифицированным человеком, менеджером, духовно зрелым человеком, что ему тогда уже предлагали эти вещи. Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, не нужно вовлекать его во все эти управления, во всю эту административную деятельность. Когда придет время, он сделает то, что ему полагается. Так загадочно сказал Бхактисиддханта Сарасвати. Никто не понял, что это обозначало, но Бхактисиддханта Сарасвати знал, что у него за удивительный ученик. И позже, в 1933 году, 11 лет спустя, после того, как он познакомился со своим духовным учителем, он получил духовное посвящение. Теперь его имя из Абхая Чаран превратилось в Абхая Чарана Равиндан Дас. И также его сестра получила посвящение. Его жена отказалась получать посвящение. Его жена всегда была, как бы сказать, такой как бы незримой помехой в его жизни. Хотя она исполняла свои обязанности матери, жены, домохозяйки. Тем не менее, она не особенно глубоко понимала природу вайшнавизма. Она не очень хорошо понимала настроение своего мужа, будущего проповедника. И поэтому, фактически, она, как бы, так сказать, тоже у нее было такое тихое движение неповиновения в доме. Вот. И Шрила Прабхупада чувствовал это, что его жена не особенно разделяет с ним его интересы, и поэтому у них не было каких-то таких особо близких отношений, так чисто совместное ведение хозяйства, не более того. Его жена продолжала пить чай, который обычно не пьют Гаудия Вайшнавы. Вот. У Прабхупады часто с ней были на эти темы споры, но в конце концов он оставил ее в покое, потому что человек сам должен принять определенные ограничивающие принципы, если он их понимает. Итак, буквально через пару лет после инициации в 38-летнем возрасте духовные братья Шрилы Прабхупады за его ученость присвоили ему титул Бхактивиданта. Это очень высокий титул, мы знаем, это человек, который в совершенстве знает Шримад Бхагаватам. Знать Шримад Бхагаватам в совершенстве это очень и очень непросто на самом деле. И он получил этот титул. Бхактивиданта обозначает тот, кто может понять веданту, то есть окончательную суть вед с позиции бхакти, с позиции преданного служения Кришне. И это был очень высокий титул, причем ему присвоили его, он был грехастха, семейный человек, ему присвоили его духовные братья, возвышенные саньяси, очень ученые люди. Это было большим признанием его заслуг. И уже наступили 30-е годы. Близился уход его духовного учителя. Его духовный учитель ушел в ночь с 31 декабря 1936 года на 1 января 1937 года. И буквально за очень небольшое время до этого Шрила Прабхупада выступил на Вьясапуджи, на празднике Дня явления своего духовного учителя. Он написал замечательное подношение ему и стих. И когда Бхактисиддханта Сарасвати услышал вот этот слог, литературный слог Шрилы Прабхупады и его философское понимание, как он излагает все эти вещи, ему очень понравилось, он сказал своим духовным ученикам, что печатайте все, что он будет писать, потому что у него есть особый дар. И вскоре после этого, когда Бхактисиддханта Сарасвати приезжал на Радхакунду, самое священное место для Гаудия Вайшнавов, и проводил там определенный семинар и парикраму по Радхакунде. Он сказал Шриле Прабхупаде, который тоже приехал туда на встречу, что если у тебя когда-нибудь будут деньги, я тебя прошу, переводи и печатай книги на английском языке. И это были 30-е годы. Мы знаем, что лишь только 30 лет спустя Шрила Прабхупада сможет осуществить в действительности этот план. Но духовный учитель никогда не говорит слов впустую, потому что Кришна вдохновляет его сказать те или иные вещи. Кришна через духовного учителя раскрывает свой план. И Шрила Прабхупада получил это наставление, которое глубоко вошло в его сердце, но тогда он пока не очень видел, как это можно реализовать. Только годы пройдут, когда он сможет это сделать. Итак, когда наступил вот этот 36-й, конец 36-го, начало 37-го года, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур оставил этот мир. И он организовал очень большую организацию. Впервые он создал так называемый Гаудия Матх, то есть он вайшнавов, преданных, объединил в организацию. До этого преданные были разрознены, они не были как-то организованы. Это была такая всеиндийская организация, 64 храма было по стране. Вот, это централизованная была организация. Но после ухода Бхактисиддханты Сарасвати в Гаудия Матх начался определенный раскол, как всегда бывает после ухода великой личности. Какие-то трения, какая-то борьба за власть, материальные желания стали проявляться. И Шрила Прабхупада, видя это, помнил наставление Бхактисиддханты Сарасвати не вмешиваться ни в какое управление, ни в какую политику. Он стоял в стороне от этого, вот, потому что когда человек принимает сторону одного или другого, он хочешь не хочешь начинает совершать какие-то оскорбления и замедляет свой духовный прогресс. Духовный учитель Шрилы Прабхупады оберег его от всех этих вещей. И позже Шрила Прабхупада организовал уже самостоятельную организацию по тем принципам, по которым хотел именно его духовный учитель. Его духовный учитель хотел, чтобы Гаудия Матхам руководил GBC, то есть коллегиальный орган, в котором собраны наиболее опытные преданные, которые совместно управляют обществом. Эта организация была нетипичной для вообще организации в Индии, вайшнавских организаций. Во все времена считалось всегда, что человек, который является саньяси или духовным учителем, он является одновременно и главой организации, причем его авторитет абсолютен, то есть такая автократическая система правления, никакой демократии, никакого коллегиального решения, никакого совета старейшин, один решает все. Но такие варианты возможны лишь тогда, когда есть какие-то очень могущественные личности, типа того же Бхактисиддханты Сарасвати или Шрилы Прабхупады. Когда личности такого калибра нет, и такие личности действительно крайне редко встречаются, тогда идеальная форма управления – это коллегиальная, когда комитет управляет. И Бхактисиддханта Сарасвати знал, что после него не будет какого-то такого единственного ачарьи, который сможет повести за собой Гаудия Матх. Ни у кого не было такого авторитета. Поэтому он просил создать GBC. И этого не сделали, поэтому Гаудия Матх раскололся на множество отдельных храмов. А Шрила Прабхупада понял этот принцип, и когда он основывал общество сознания Кришны, он, хотя на первых порах он управлял этим обществом индивидуально, когда его ученики уже подросли, стали более зрелыми, он осуществил тот принцип, который хотел и его духовный учитель. Он сделал этот орган GBC коллегиальный. И в этом сила ИСККОН. Даже когда великий ачарья уходит, с обществом ничего не происходит. Общество не раскалывается именно благодаря вот этому коллегиальному управлению. И Шрила Прабхупада во время войны, это были сложные годы, 40-е, естественно, во время войны в 44-м году он начал, несмотря на все трудности, в одиночку писать и издавать в те времена еще газету, которая называлась «Back to Godhead», «Обратно к Богу». Вот позже эта газета превратится в журнал, причем с самого начала он стал писать ее на английском языке, для него это была своего рода проба пера. То есть он уже начал проповедовать на английском языке, потому что, как правило, индийская интеллигенция в той или иной степени, практически все там знают в какой-то степени английский язык, поскольку это была Индия много лет под английской колониальной системой. И поэтому он стал печатать эту газету. В общем-то, какого-то, это как такая листовка своего рода была развернутая. Это не имело какого-то большого эффекта, но Прабхупада просто продолжал это делать. Для него это было важно для оттачивания, как говорится, своего пера, изложения, такого систематического изложения материала. И однажды один из его читателей, один военный офицер с большим уважением обратился к нему и сказал: Очень интересно вы пишете, но я вам советую писать книги, потому что газета это не очень серьезно, люди могут почитать газету, бросить ее в урну, она не представляет какой-то ценности. А книга это более ценная вещь, книгу так просто люди не выбросят, она у них останется. Поэтому я вам советую писать книги. И Шрила Прабхупада вспомнил о наставлениях своего духовного учителя, что он просил печатать и писать книги на английском языке. То есть Кришна может говорить через кого угодно, даже просто через какого-то рядового человека может давать свои наставления. И позже, уже в начале 50-х годов, Шрила Прабхупада решил начать организовывать общество, как бы такое независимое вайшнавское общество, не в рамках Гаудия Матх, а самостоятельно решил попробовать. И он поехал в один городок, где предоставлялись для этого определенные перспективы, возможности, небольшой городок под названием Джанси. И там он стал проповедовать, в общем-то, достаточно интеллигентная публика приходила, слушала его лекции, многим нравилось. Даже в то время у него появился первый ученик, которого он инициировал. Вот, даже появилась возможность там какой-то храм купить, вот, какой-то ему предложили продать помещение, он стал собирать деньги, вот. Но в Индии все, что связано всегда с куплей-продажей собственности земли, это очень сложная вещь, и часто там в этом обманывают. И Прабхупада сам стал жертвой такого обмана, он потерял и помещение, потерял деньги, то есть неудача его на этом пути подстерегала. И все эти, так сказать, слушатели его, они оказались не особенно серьезными людьми. Вот, поэтому ему пришлось покинуть Джанси, то есть первый его опыт был неудачным, можно сказать. На фоне этого, на этой неудаче последовали другие неудачи, его бизнес стал разваливаться. Трения в семье стали все больше и больше, потому что ему чаще приходилось ездить в командировки, отлучаться по разным делам, там и сям работники подводили. Вот. Поскольку он стал уделять меньше внимания семье, в семье начались разные проблемы. И в 55-м году вот этот вот кризис, сказать, он фактически привел к тому, что он уже бросил бизнес, он бросил свою семью после очередного, сказать, очередной выходки жены, когда жена поменяла его Шримад Бхагаватам на чай и печенье какое-то там для чая. Прабхупада понял, что он здесь больше не нужен. Дети выросли, и он уехал во Вриндаван. Во Вриндаване он продолжал печатать и издавать эту газету «Обратно к Богу», которую он ездил в Дели, сам распространял ее, продавал. И там же он начал перевод Бхагавадгиты и позже Шримад Бхагавата. Первую рукопись Бхагавадгиты, которую он уже практически закончил, у него просто украли. То есть можете себе представить, что это не то, что сейчас в компьютере набрал, все сохранилось и все это есть. Как бы. Вот. Там рукопись была в одном экземпляре, и она пропала, и ни из какого, так сказать, файла ее ниоткуда не достанешь. Вот. То есть очень много было неудач на самом деле в его жизни. И в 59-м году он решил принять отреченный уклад жизни, саньяса. Причем он это решил делать не по собственной инициативе, а после того, как ему неоднократно во сне являлся духовный учитель и говорил, прими саньясу, прими отреченный уклад жизни. Отреченный уклад жизни обозначает, что человек не просто уходит из этого мира, а это делается с определенной целью. Саньяса нужна только в том случае, если человек готов целиком и полностью посвятить себя служению Кришне. В этом смысле саньяса нужна. То есть она санкционирует проповедь, помогает проповедовать, помогает отречению и так далее. Если этого нет, тогда в отреченном кладе жизни какого-то особенного смысла не существует. Итак, после того, как Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур во сне несколько раз являлся Прабхупаде, тот посоветовался со своим духовным братом, Кешава Махараджем, и тот сказал, конечно, пришло время, ты вполне созрел, можешь принимать саньясу. И в 59-м году в Матхуре, если я не ошибаюсь, он принял отреченный уклад жизни. И стал более напряженно работать над переводом Шримад Бхагаватам. К 65-му году он первую песню Шримад Бхагавата, самую большую, самую объемную, да, он уже закончил, она существовала в трех книгах, в трех частях эта первая песня существовала. И он уже стал подумывать о том, как же ему осуществить то наставление, которое дал Бхактисиддханта Сарасвати, проповедь на Западе. Естественно, что он переводил в Бхагаватам все на английский язык. И сколько было у него денег, он все вложил эти деньги в печать, и получился такой у него солидных несколько чемоданов с книгами. Вот это была первая песня Шримад Бхагаватам в трех томах. И он стал выискивать разные пути, как можно выбраться на Запад. Естественно, что он не мог купить себе билет до Америки, это было слишком дорого для него, и поэтому он обратился к одной преданной, Сумати Мураджи. Она была богатой владелицей судоходной компании, и она была вайшнави в другой сампрадае, в другой духовной традиции, валабха сампрадая, это тоже вайшнавская сампрадая, некоторые маленькие, так сказать, акцентики отличают ее, но по сути дела то же самое. И она очень уважала Шрилу Прабхупаду, и хотя она сначала боялась его отправлять в Америку, говорит, как же там вы будете есть, жить без поддержки, без денег, без ничего, но он сказал: Кришна отправляет меня туда, поэтому Кришна позаботится обо мне, не волнуйтесь. В конце концов, она выписала ему бесплатный билет на одном из судов ее компании. И в 1965 году Шрила Прабхупада отбыл в США. На пути тоже были определенные испытания. Морская болезнь, качка. Прабхупада перенес два сердечных приступа. Вот, все было очень-очень непросто. И когда он прибыл в Америку в 1965 году, он увидел, эту вожделенную мечту всех людей. Вот он, Нью-Йорк, столица мира в Кали-Югу. Эти небоскребы совсем не обрадовали сердце Шрилы Прабхупады. Ему это показалось чем-то очень ужасным и мрачным. Если он подумал: боже мой, в каком сознании здесь живут люди, как же они примут послание Кришны? Он ужаснулся, когда он вступил на землю Америки, почувствовал эту энергетику, почувствовал эти ритмы этой жизни, почувствовал, что за люди, он был в полном недоумении. Он говорит: Кришна, ты привел меня в такое странное место, я не понимаю, как люди здесь примут послание Кришны, поэтому, пожалуйста, как-то уполномочь меня, войди в мои речи, войди в мои слова, потому что без тебя я здесь ничего не смогу сделать. И действительно, первый год его проповедь практически не приносила никаких ощутимых плодов. Люди интересовались йогой, люди интересовались духовностью, вежливо слушали, задавали вопросы, кивали. Но дальше этого ничего не шло. Первый год был очень сложный. И Шрила Прабхупада даже подумывал о том, что, может быть, пора возвращаться в Индию. Он время от времени приходил на морвокзал и узнавал, там, когда очередное судно возвращается в Индию. Вот. Но, тем не менее, он продолжал свои попытки. И в конце концов в Нью-Йорке у него появились первые последователи, им удалось арендовать небольшое помещение в 26-м здании по 2-му авеню в Нью-Йорке. И там у них появился первый храм, и они официально зарегистрировались в июле 66-го года. Причем Шрила Прабхупада назвал эту небольшую группу «Международное общество сознания Кришны». Преданные Нью-Йорка очень весело, искренне смеялись этому названию, потому что они никогда не верили, что это общество выйдет за пределы Нью-Йорка. Представьте себе, 20 хиппи вот, во главе с таким вот выходцем из Индии, называется «Международное общество сознания Кришны». А весь мир вообще ни сном, ни духом вообще не ведает об этом, что тут уже общество международное есть. Потому что ученики не думали, что так оно будет. А Шрила Прабхупада знал. Он говорит: моя болезнь в том, что я не могу мелко мыслить. Он все время мыслил такими очень большими категориями, широко, на весь мир. И вот он зарегистрировал это общество, и в период 66 по 77 год он 14 раз объехал вокруг света, основал 108 храмов, перевел Бхагавадгиту, перевел весь Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту, нектар преданности, нектар наставлений. И по мотивам уже вот этих вот всех книг, по мотивам его лекций, встреч, бесед, его ученики, обладающие литературным даром, составили уже массу разных других маленьких книжек. «Жизнь происходит из жизни», «Совершенные вопросы, совершенные ответы», «Совершенство йоги», «Путь совершенства» и так далее. Все эти маленькие книги, их не писал Шрила Прабхупада. Эти книги составляли его ученики, просто собирая его лекции, комбинируя всякие разные беседы, какие-то фрагменты из его комментариев, брали, так они составили эти книги, и потом Прабхупада их уже просто одобрял, редактировал, прочитывал, и их издавали в печать. То есть по тому, что он сделал, конечно, можно понять, что это очень необычная личность. За это время он дал посвящение около 4000 учеников. Вот. И естественно, что в такое время, в таком возрасте Прабхупада в 70 лет прибыл в Америку. В это время люди уже давно на пенсии. они ведут тихую, спокойную жизнь. И, в принципе, у него была такая же перспектива. Он мог поехать во Вриндаван и спокойно там повторять Хари Кришна мантру, обходить вокруг Вриндавана и быть счастливым, как там живут многие такие садху, которые живут в уединении, в покое, в тишине. Вот. Но Прабхупада вместо этого в самое пекло, в самую, так сказать, самое горнило этой майи забрался в Нью-Йорк, в эту гуну страсти и невежества. И не имея, в принципе, никакой такой внешней поддержки, он сделал то, что практически невозможно сделать. То есть это не какой-то, знаете, выгодный бизнес организовать, продавать что-то, что как бы очень требуется людям. Люди не особенно чувствуют потребность в Боге, тем более в такой специфической культуре, как вайшнавская культура поклонения Кришне. То есть нужно обладать какой-то непостижимой, огромной силой для того, чтобы побудить людей делать то, что в принципе противоположно как бы, духу вообще материального мира. Люди в этом материальном мире склонны наслаждать свои чувства. И поэтому, даже если они принимают религию, как правило, они принимают ее в духе наслаждения своих собственных чувств, то, что помогает мне наслаждать свои чувства. Но то, что дал Шрила Прабхупада, было полностью противоположно. И поэтому, чтобы побудить людей принять вот такие вот вещи, полностью противоположные всему духу материального мира, обозначает, нужно иметь какую-то очень, очень большую духовную силу, какую-то протекцию, кто-то должен протеже сделать. И очевидно, что его духовный учитель и Кришна были полностью причастны к этой миссии. Без них он говорит, что без моего духовного учителя, без Кришны, я просто индус, просто пожилой какой-то индус, просто старик немощный. Что я могу сделать? Я толком даже не знаю языка. Сначала даже ученики не очень хорошо понимали, что он говорит. У индусов, как правило, у них очень-очень сильный акцент, потому что фонетика совершенно разная. Английская и в Индии совсем разные языки. Вот, поэтому очень трудно было даже добиться какого-то понимания. Не всегда как бы, люди понимали его. И тем не менее, духовная энергия, которая шла через него, она убеждала. Его любовь, его преданность, его вот это вот смирение, это то, что покорило людей фактически. И постепенно-постепенно начался то, что позже назвали взрывом Хари Кришна. Взрыв это обозначает что-то такое очень быстро распространяющееся. Конец 60-х, начало 70-х, середина 70-х годов это было время, когда движение сознания Кришны распространялось именно со скоростью взрыва, с такой интенсивностью. Вот. Это было время как бы, такого большого наступления. И хотя Шрила Прабхупада внешне вел себя как обычный человек, вот, по его деяниям, по плодам его действий, можно понять, что это, конечно, была очень и очень необыкновенная личность. Вот. И в одном из произведений древности мы узнаем действительно, что приход Прабхупады был предсказан. Есть такая книга Лачана Даса Тхакура, называется «Шри Чайтанья Мангала». И там этот автор, Лачана Даса Тхакур, приводит цитату, слова Господа Чайтаньи о том, что придет один из преданных, его там называют Сенапати Бхакта. Сенапати обозначает генерал. Генерал тот, кто возглавляет армию, как правило. То есть Сенапати Бхакта, то есть тот, кто возглавит армию преданных, которые будут проповедовать по всему миру. И судя по описаниям, по этим описаниям и потому, что сделал Шрила Прабхупада, как раз его деяния очень соответствуют этому предсказанию. Он был именно как генерал, вел себя соответствующим образом. И с материальной точки зрения его жизнь была, конечно, очень-очень непростой. У него рано умерла мать, он не получил диплома, он не особенно счастлив был в своей семейной жизни из-за такого непонимания со своей женой постоянного. С детьми у него были определенные проблемы. Первый его сын вообще был слабоумный, он потерялся, куда-то ушел и не вернулся. Его младший сын позже, после ухода Прабхупады, даже подал в суд на ИСКОН, утверждая, что все имущество ИСКОН принадлежит его отцу Прабхупаде, а он преемник. То есть проблемы, так сказать, с его детьми тоже определенные были. Вот. Бизнес у него тоже шел не очень удачно, в конце концов развалился. И даже с духовной точки зрения не все было гладко. Инициацию он получил 11 лет спустя, после того, как он познакомился с духовным учителем. В Джансе его преследовала неудача. Духовные братья не помогали. Рукопись Бхагавадгиты украли, денег не было. То есть практически любой человек нормальный бы отчаялся. Он бы подумал, что какой смысл вообще, ничего не получается. Видимо, нету милости, видимо, нету какого-то благословения Бога. Но Шрила Прабхупада точно знал, что если духовный учитель сказал что-то, то это не зря, это не просто так, в этом что-то есть, значит, такова воля Кришны. И поэтому, несмотря на такие неудачи, которые могут обескуражить любого, он продолжал исполнять свой долг, продолжал выполнять наставления своего духовного учителя. Материя всегда подводит нас, мы знаем, и в жизни Прабхупады как раз вот было много таких примеров. То есть ему пришлось полагаться исключительно на милость Кришны. То есть жизнь Прабхупады – это пример жизни с верой в милость гуру и в милость Кришны. Это удивительный пример стойкости. Мы тоже видим, что в нашей духовной практике, в духовной жизни все может быть не всегда гладко. С точки зрения общества, внешнего какое-то давление может быть на нас, какое-то неприятие со стороны людей. Это одного рода проблемы, внешние проблемы. Другого рода проблемы – это проблемы внутренние, мы обусловленные души, у нас какие-то дурные привычки, привязанности. И внутренние, и внешние проблемы существуют. Вот. Но существует также и замечательный пример таких личностей, которые показывают, как, несмотря на трудности, необходимо твердо держаться за Кришну, за слова духовного учителя. Вот это замечательный пример. И Шрила Прабхупада как-то однажды подметил, что в моей жизни, говорит, есть были какие-то такие определенные циклы, по которым шло мое развитие, шла моя жизнь, были какие-то взлеты, были какие-то неудачи. Вот он даже сказал, что в моей жизни существует какой-то такой странный, очень мистический 11-летний цикл. Через 11, каждые 11 лет в моей жизни происходит какое-то такое очень значимое событие. Когда ему было всего 4 года, в 1900 году, он заболел какой-то инфекционной болезнью настолько сильно, что чуть не умер, чуть не оставил тело, но выжил. Ровно через 11 лет, в 1911 году, неожиданно умерла его мать. В 1922 году он встретил своего духовного учителя через 11 лет. В 1933 году, еще через 11 лет, он получил посвящение. В 1944 году он начал издавать журнал, газету тогда «Обратно Богу». В 1955 году он принял ванапрасху, отреченный уклад жизни. В 1966 году он основал общество сознания Кришны. И он сказал, наверное, в 1977 году я оставлю тело. Так оно и произошло. 14 ноября 1977 года во Вриндаване в 19:25 Шрила Прабхупада вернулся к Кришне. Так он завершил свой, так сказать, цикл на этой земле, свой жизненный путь. И он оставил большое наследие. И самое главное, конечно, из всего его наследия, это его удивительные книги. И он сказал, что если вы хотите общаться со мной, вы можете общаться со мной через мои книги, через мои комментарии. Он говорит, вы найдете меня в моих книгах. Это на самом деле лучшая форма общения с садху. Мы знаем, что в духовной жизни основа прогресса – это садху-санга, общение со святыми личностями. Можем подумать, посмотрев направо и налево, ну где эти садху? Я не вижу ни одного садху вокруг. Вот, но Прабхупада сказал, ну найдете меня в моих книгах. Есть на полочке, ровненько стоят переводы Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, много разных других книг. И когда мы погружаем свой ум и разум действительно в книги Прабхупады, в его комментарии, в его переводы, то мы черпаем там большое вдохновение, понимание, силу. Он сказал, что я дал вам абсолютно все, это нужно просто найти. То есть так, через общение с Шрилой Прабхупадой, мы можем получать духовную силу, духовное видение, духовный энтузиазм. И это, конечно, делает нас всех очень обязанным ему. То есть Прабхупада сделал очень большую жертву. Он пожертвовал своей как бы спокойной старостью ради того, чтобы другие люди что-то узнали о Кришне, потому что иначе они бы ничего об этом не узнали. И в этом плане Шрила Прабхупада, конечно, великий революционер. Это он как раз осуществил то предсказание, которое описывается в Шримад-Бхагаватам. В самом первой песне Шримад-Бхагаватам говорится, что Шримад-Бхагаватам призван совершить революцию в сердцах людей этой заблудшей цивилизации. То есть как эта книга, которая только известна в Индии, может совершить революцию в сердцах людей, заблудшей цивилизации? Только это в том случае, если эта книга будет вынесена каким-то образом на весь мир. И таким образом Шрила Прабхупада осуществил то предсказание, которое было произнесено Сутой Госвами тысячи и тысячи лет назад. Вот, то есть мы видим эту преемственность, как Кришна заботится о том, чтобы эти слова Шримад Бхагаватам были осуществлены. Вот, благодаря Шриле Прабхупаде мы узнали о Кришне, и мы можем знакомить дальше людей с Кришной, с этим удивительным образом жизни, с этой удивительной культурой. Поэтому сегодня день, когда мы вспоминаем еще раз о величии Шилы Прабхупады и проникаемся чувством благодарности и ответственности за то, что если мы получили это послание, то по меньшей мере, как бы в меру своих возможностей, мы должны стараться передать его дальше. Шила Прабхупада ки джай.